радиостанциями.
О последних новостях вам рассказала моя коллега Анна Бокина. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф выступает сегодня в качестве свидетеля в Хамунческом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Президент России Дмитрий Медведев поручил «Газпрому» сократить поставки газа в Белоруссию. Польша ожидает второй тур президентских выборов. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня с 10 часов утра подача газа в Белоруссию ограничивается на 15% с постепенным увеличением этого объема до 85%, объявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По утверждению российской стороны, Белоруссия задолжала 192 миллиона долларов за поставленное в этом году топливо. Москва отвергла предложение Минска об оплате денежного долга товарами. Белоруссия, в свою очередь, заявляет, что «Газпром» должен ей 200 миллионов долларов за транзит газа. О белорусской позиции рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
На газовый ультиматум России резко отреагировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что нынешняя позиция Москвы по поставкам газа в Беларусь непозволительна.
Нельзя нас сегодня таким образом наклонять. Более того, для Украины цена на газ понизилась на 30%. Недавно прозвучало, что для Венгрии пошло понижение цен. Тогда стоит вопрос, почему же нам на 30% решили поднять. Неважно, что там разница была в цене, ведь Беларусь для Российской Федерации и других государств, как в Одессе говорят, две больших разницы. Это совершенно иная ценность, как я Путину сказал. Мы очень большую пользу приносим России, начиная от производства, обороны. Поэтому нельзя так вести в отношении Беларуси, другим понижая цены или же фиксируя их, а нам повышая. Много на этом россияне и «Газпром» не наживет, а вот потерять могут много.
Предыдущая попытка сторон найти общий язык 19 июня в Санкт-Петербурге закончилась провалом. Первый заместитель министра энергетики Белоруссии Эдуард Товпинец рассказал, что прошедшие белорусско-российские переговоры никаких результатов не дали. Эдуард Товпинец подтвердил, что ведомство получило уведомление от «Газпрома», где говорится о том, что в случае неуплаты долга Белтрансгаза перед «Газпромом» поставки будут ограничены на 85%. Однако он считает такие действия незаконными. «Это они сами установили, что ограничение должно быть 85%, отметил Товпинец. Позиция Беларуси заключается в том, что 85% – это неправильное толкование контракта, где прописано, что ограничение вводится пропорционально. Это принципиальный вопрос, который российская сторона трактует по-другому. Напомним, что белорусская сторона с начала 2010 года платит за газ не по контракту, а по самопровозглашенной цене – $150 за 1000 кубометров вместо контрактных 169. Фактически белорусская сторона продолжает платить по ценам прошлого года. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Госсекретарь Союза России и Белоруссии Павел Бородин в интервью «Радио Свобода» заявил, что в газовый спор двух государств не должны быть вовлечены президенты, а заодно намекнул, что в Москве можно было бы действовать помягче в отношениях с Минском. С Павлом Бородиным беседовал наш корреспондент Данила Гальперович.
Решение таких вопросов – это не вопрос первых лиц, не вопрос, так сказать, премьеров там, это вопрос корпоративного коллегиального подхода к тем проблемам, которые существуют. Я думаю, что надо садиться и договариваться. «Газпром» и «Белтрансгаз» – это их вопрос. Сегодня Беларусь 95% энергоносителей получает из России. От 45 до 85% комплектующих получает из России. Но и товаропоток Европа, Россия на 85% идет через Беларусь. Это вопрос корпоративного подхода, ни более, ни менее того, понимаете? Я считаю, что таких у нас уже неоднократно были, такие так называемые молочные, газовые, нефтяные войны. Но это глупости чистой воды. Никакая война, ни финансы, ни молочные, ни мясная, ни к чему доброму не приводит.
Ну, может, это дело в Лукашенко, он просто не платит. Просто очень многие говорят, что не хватает именно политической воли. И все время Лукашенко надеется на то, что ему как бы очередной раз простят.
Ну, вы знаете, мне трудно сказать, я занимаюсь экономикой. Я принял товарооборот, был 6,8 миллиарда долларов. Это поставки поставки нефти и газа в Беларусь, транзит нефти и газа в Евросоюз. Сейчас торгов 35 миллиардов долларов, как и был 6,8 миллиардов нефти и газ, остальные машиностроения, станкостроения, приборостроения. Мы подняли с колен на ноги 26 тысяч предприятий, создали 5 миллионов рабочих мест. Ну, представьте, 9-миллионная Беларусь, 35 миллиардов долларов оборот, и полуторамиллиардный Китай, 40 миллиардов долларов годовой оборот. Это о чем-то говорит. Но вдумайтесь, вот мы добываем только официально 1 350 000 000 тонн нефти и газа. В Беларусь поставляем 42 миллиона тонн нефти и газа. 2,5%. Ну о чем речь идет? О 2,5%.
С госсекретарем Союза России и Беларуси Павлом Бородиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Кальпирович. А вот что сказал об истоках этой газовой проблемы директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Корень проблемы, конечно, отличается не в самой цифре контракта, $150 или 170 или 169, а в том, что русская сторона неоднократно уже применяла такие действия, как конфликты, нефтяном конфликте в начале этого года, когда в одностороннем порядке не признавали никакие пошлины на нефтепродукты. То же самое по газовому конфликту. Истоки проблемы в том, что белорусская экономика, она дотационна, и дотации платит Россия за счет своих природных ресурсов. Поэтому пока Белоруссия не найдет другого источника финансирования своей экономики, такие проблемы будут возникать постоянно. Я думаю, что сейчас придется договориться в любом случае. То есть, возможно, конечно, действия по ограничению произойдут, но договариваться придется. И здесь не политика играет в первую очередь, а экономика. Вариант только один. Все-таки, в отличие от украинской экономики, белорусская экономика чувствует себя лучше, и деньги на то, чтобы оплатить эту разницу, есть. Тем более, что сумма, она не такая большая, ну, если там сравнивать долги Украины в прошлом году, там более миллиарда долларов, то сейчас эти 192 миллиона, они выглядят как-то более приемлемо. То есть это возможно.
Но, тем не менее, все-таки они не оплатили этот долг в течение 5 дней.
Да, тем более, что те заявления, которые делал президент Белоруссии, они больше были эмоциональные, политические, чем имели какую-то реальную экономическую подоплеку.
Рассказывал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия. Россия начала сокращать поставки газа Белоруссии. В городе Ошна и Киргизии произошла перестрелка между военными и местными жителями. Погибли по меньшей мере 2, еще 20 человек ранены. В Приморье предъявлены обвинения всем 4 предполагаемым участникам вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф явился в Хомомический суд Москвы для дачи показаний в качестве свидетеля на процессе по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. В Твери у здания синагоги в ночь на понедельник произошел взрыв. Никто не пострадал. На президентских выборах в Польше по результатам первого тура разрыв между кандидатами составляет всего несколько процентов. В китайской провинции Хэнань 46 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте. 4 военнослужащих сил НАТО погибли сегодня в катастрофе вертолета на юге Афганистана. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14:07 не пропустите программу «Свобода в клубах» на Московском книжном фестивале. Общая история или война памяти? Прошлое и настоящее стран Восточной Европы глазами современных писателей. Боятся ли России, думают ли они в Польше, Румынии и Чехословакии? Ведет программу Елена Фанайлова. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Лейла.
Сегодня одна из самых популярных тем в российских газетах – это пенсионная тема. Вот что, ну, например, пишет у нас газета «Ведомости». Публикация называется «Умрем до пенсии». Правительство начинает готовить общество к тому, что повышение пенсионного возраста неизбежно. Скорее всего, это произойдет после 2014 года. Расскажите нам об этом более подробно.
Алексей Кудрин, министр финансов, выступая на форуме в Санкт-Петербурге, заявил, придется увеличивать пенсионный возраст. Ни на сколько, никогда, он не уточнил. Дефицит бюджета Пенсионного фонда России из года в год растет, и изменение пенсионного возраста могло бы поддержать пенсионную систему. Это трудно обсуждать. Когда мы на это решимся, через год, через два или пять лет, не так важно, сказал Кудрин, подчеркнув, что эта тема в правительстве пока не обсуждается. Причем, как отмечается, ведомости. Кудрин говорит, что поднял вопрос о пенсионном возрасте не специально. Был вопрос из зала, я ответил. Но об этом действительно надо говорить и не прятаться. Пенсионный возраст в России меньше, чем в других странах, напоминает издание. Женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины в 60. Работники более 20 профессий выходят на пенсию досрочно. Шахтеры, лесорубы, летчики, спасатели, космонавты и другие. С учетом льготников, средний возраст назначения пенсии 54 года. У мужчин и 52 у женщин. Сейчас Россия платит пенсию из выплат работающих, которых почти вдвое больше, чем пенсионеров. 70 миллионов на 36. Но ситуация меняется. И в 2031 году их число сравняется, ожидает председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов. Дефицит Пенсионного фонда растет быстро, даже несмотря на улучшение прогноза социально-экономического развития. В следующем году он составит 946 миллиардов 400 миллионов рублей, а в 2012-м превысит 1 триллион рублей. Повышение пенсионного возраста все равно не решает проблемы, сокрушается Дроздов. Пенсионный фонд уже подсчитал, что оно даст от 40 до 90 миллиардов рублей. Для 4-триллионного бюджета Пенсионного фонда этого недостаточно. Глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина высказала мнение, что было бы правильнее не повышать пенсионный возраст, а стимулировать более поздний уход на пенсию. По ее словам, пенсионная система действительно должна быть в долгосрочном периоде сбалансирована. Однако этого можно достигнуть более щадящим способом. С ней согласен помощник президента России Аркадий Дворкович, который, правда, не исключает, что повышение пенсионного возраста через несколько лет возможно, однако при нынешней продолжительности жизни это исключено. По его мнению, индикатором готовности общества к переходу на новую систему может стать число работающих пенсионеров, которое пока крайне невелико. Дискуссии о том, быть или не быть повышению пенсионного возраста в России ведутся уже не первый год. Однако в период кризиса они стали особенно актуальны, причем не только для России, но и для стран Западной и Восточной Европы, правительство которых, столкнувшись с долговыми проблемами в бюджетах, уже начинает переходить от слов к делу. Впрочем, выбирая в качестве ориентиров примеры западных стран, нужно учитывать, что качество и продолжительность жизни там существенно отличаются от российских, поэтому прямые сравнения представляются новым известием неуместными. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин тоже указал на низкую продолжительность жизни как на препятствие для повышения пенсионного возраста и отметил еще одно обстоятельство.
Проблема в действительности более сложная, потому что если даже мы повысим пенсионный возраст на 3 года, то экономия будет временная, и она не закроет всех проблем в пенсионном фонде. Нужно вводить обязательные платежи, ну, взносы в пенсионный фонд, причем от заработков всех работников. Ну, вот это уже, как ожидается, будет вызывать неприятие со стороны судящихся. Все будут говорить о повышении налогов и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, это придется делать. Что касается пенсионного возраста, то это все равно мера необходимая, ее предпринимают все развитые страны. Правда, нужно, конечно, параллельно осуществлять энергичную реформу здравоохранения так, чтобы добиться повышения пенсионного возраста минимум на 4-5 лет для мужчин.
Евгений Ясин о решении проблемы дефицита пенсионного фонда. Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева тоже полагает, что повышение пенсионного возраста не решит раз навсегда проблемы. Оно, конечно, уменьшит нагрузку на бюджет, однако это улучшение будет временным. Чтобы исправить ситуацию, нужны серьезные структурные изменения. Во-первых, правительству необходимо признать провал пенсионной реформы, а во-вторых, отказаться от накопительной части в пользу распределительной, которая доказала свою эффективность. Кроме того, заметила Оксана Дмитриева в беседе с «Новыми известиями», увеличение пенсионного возраста приведет к всплеску безработицы, причем не только среди людей старше 60 лет, у которых возможность трудоустроиться и так минимальна, но и среди молодежи. Поэтому правительству стоит предоставить пенсионерам право самим решать, стоит ли им работать после выхода на пенсию или нет. К слову, представитель Минздравсоцразвития Софья Малявина сообщила «Ведомостям», что уже начато стимулирование пенсионеров на более поздний выход на пенсию. Если раньше уходишь на пенсию, выплата будет меньше, если позже – больше. В принятом пакете пенсионных законов, который вступил в силу с 2010 года, есть экономическое стимулирование более позднего выхода на пенсию. Плюс 6% к фиксированному базовому размеру страховой части трудовой пенсии за каждый год стажа свыше 30 лет и минус 3% за каждый недоработанный до 30-летнего стажа год.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас поговорим о наиболее важных международных событиях, ну, в частности, о выборах в Польше. После подсчета подавляющего большинства голосов, поданных на президентских выборах, разрыв между вышедшими во второй тур кандидатами составляет всего несколько процентов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Это праздник демократии, праздник польской демократии, говорил, проголосовав на избирательном участке в Варшаве, исполняющий обязанности президента, спикер Сейма Бронислав Комаровский. Несколькими часами позже, после того, как стали известны результаты экзит-полов, то есть опросов на выходе из избирательных участков, штаб Комаровского и все его сторонники имели повод для настоящего праздника.
Маршалка Бронислава Комаровского.
Хотя фаворит президентских выборов, кандидат от правящей либеральной партии «Гражданская платформа» и не победил в первом туре, а такую возможность давали ему некоторые социологические исследования накануне выборов, то по предварительным результатам Бронислав Комаровский набрал от 41 до 47% голосов, в зависимости от фирмы, делавшей опрос.
Найтруднейшая из догрывка.
Труднее всего в конце. Это нужно понимать и мобилизовать все силы, которые есть в нас, в поляках. Очень вас всех прошу собраться и бороться до конца за лучшее будущее Польши. Сказал спикер Сейма. На втором месте, как и ожидалось, лидер крупнейшей оппозиционной партии консервативного толка «Право и справедливость», брат погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качинского Ярослав Качинский. За него проголосовали от 33 до почти 36% избирателей.
Пришедем тутай, чтобы...
Я пришел поблагодарить вас, поблагодарить всех, кто голосовал на выборах, и особенно тех, кто поддержал меня. Ключом к победе, к окончательной победе, является наша вера, уверенность в том, что победить можно и нужно. Сказал Качинский. На третьем месте кандидат от левых сил, лидер Союза левых демократов Грзегорз Напиральский. Его поддержали 14% избирателей. Несмотря на то, что все без исключения ведущие кандидаты на пост президента призывали избирателей прийти на выборы, явка не была высокой. Обычно на президентских выборах явка выше, поскольку в данном случае граждане голосуют за конкретного человека, а не за партийные списки. Так что я думаю, что явка будет значительно выше, чем 50%. Говорил в воскресенье еще один кандидат на пост президента Марек Юрек, но он ошибся. По предварительным данным проголосовали 54% поляков. До сих пор рекордными, что касается явки избирателей, остаются президентские выборы 1995 года, поединок между Лехом Валенсой и Александром Квасневским, на который пришли почти 65% избирателей. Окончательные результаты голосования Государственная избирательная комиссия сообщит сегодня. Точное время, однако, не называется. Так или иначе, вряд ли официальные результаты будут значительно отличаться от предварительных. Теперь Бронислава Комаровского и Ярослава Качинского ждут 2 недели борьбы перед голосованием во втором туре, который состоится 4 июля. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Мы продолжаем следить за чемпионатом мира по футболу в ЮАР, где проходит второй круг группового турнира. О том, как прошел очередной футбольный уикенд, рассказывает спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Ну, разумеется, главный итог уикенда – это то, что уже 2 команды обеспечили себе досрочный выход в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. футболу. Это сборные Голландии и Бразилии. И, конечно, они достигли это не только за счет двух побед самостоятельных, так сказать, но и за счет того, что очень удачно для них сыграли их соперники по подгруппе. Ну, во-первых, отметим, конечно же, вчерашний вечерний матч в Бразилии с Кот-д'Ивуаром. А Бразилия выиграла со счетом 3-1. Эта встреча ожидалась с большим интересом еще и потому, что фактически в стартовом составе двух команд оказался лишь один игрок из 22, который играет в своей стране. Это игрок сборной Бразилии. А остальные играют в очень сильных европейских чемпионатах. В сборной Кот-д'Ивуара таких было все игроки, повторяю, а бразилец один лишь, но и тот он играет в Европе, и его право принадлежит Манчестер Сити. Игра получилась, конечно, красивой и интересной, и была бы она более интересна, если бы у лидера сборной Кот-д'Ивуара и игрока Челси Дидье Дрогба не было серьезной травмы, но, тем не менее, он даже свой гол забил. Однако же Бразилия выиграла 3-1, и это означало, что бразильцы за счет того, что их соперники ранее набрали очков поменьше, чем бразильцы, бразильцы теперь недосягаемые, уж одно из двух первых мест точно займут, как говорится, кто бы сомневался. Но игра эта была омрачена двумя событиями. Во-первых, Луис Фабиано, игрок сборной Бразилии, нападающий, забил второй мяч не просто рукой, а дважды сыграв рукой в штрафной площадке соперника. Гол был очень красивый, если бы бразилец не сыграл против правил. И вновь была сказана классическая фраза Диего Марадоны о руке Бога. И даже судья иронично улыбался, когда шел к центру поля после этого гола. Но, однако же, гол был засчитан, что, на мой взгляд, совершенно не красит чемпионат мира. А, кроме того, бразилец Кака поддался на провокацию одного из игроков сборной Кот-д'Ивуара, ударил его, небольшая стычка, потасовка, и Кака получил вторую желтую карточку и удаление. Теперь следующий матч с Португалией он проведет Бразилия проведет без него. В общем, Бразилия – это и красота, и скандал, и многочисленное обсуждение такой жесткой оборонительной игры сборной Бразилии. Тем не менее, Бразилия пропустила в двух матчах по одному мячу и от Северной Кореи, и вчера от Кот-д'Ивуара, конечно, это наводит на размышления о прочности бразильской обороны. Кроме того, вчера были сыграны два матча. Парагвай выиграл у Словакии, а Италия и Новая Зеландия сыграли в ничью. В матче Парагвая счет 2-0, и парагвайцы, я думаю, будут, безусловно, претендовать на выход из этой группы. А вот Италия и Новая Зеландия ничья 1-1, это очередная сенсация. Итальянцы сыграли два матча, и оба провели ниже явно своих чемпионских возможностей. Сейчас у Парагвая 4 очка, у Италии и Новой Зеландии по 2, у Словакии 1. Это группа F. И, конечно же, итальянцы должны выходить из этой группы, но игра с ними, чемпионов мира, пока производит самые странные впечатления.
Это был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Сегодня в 22 часа 7 минут слушайте программу «Время политики». Зачем власти переносят выборы в законодательные собрания Петербурга и Челябинской области? Как строятся отношения президента Дмитрия Медведева и «Единой России»? Есть ли у российской демократической оппозиции шанс принять участие в выборах 2011-2012 года? Ведет передачу Михаил Соколов. Вот главная тема второй части нашей программы. В минувшие выходные в Париже прошел литературный фестиваль «Шекспир и компания». На Московском международном кинофестивале завершился показ документального цикла Александра Сокурова под названием «Интонации». И сегодня в Хамоническом суде Москвы, где рассматривается уголовное дело в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС», ожидается выступление свидетеля защиты руководителя Сбербанка России Германа Грефа. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия начала сокращать поставки газа Белоруссии. Сегодня с 10 утра подача газа ограничивается на 15% с постепенным увеличением этого объема до 85%, объявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. В городе Ош на юге Киргизии произошла перестрелка между военными и местными жителями. Погибли по меньшей мере 2 человека, около 20 ранены. Конфликт возник в районе пригородного села Нариман. Агентство «Фергана.ру» сообщает о масштабной силовой спецоперации, которую проводили военные, об обысках и избиениях. В Приморье предъявлены обвинения всем четырем предполагаемым участникам вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Их обвиняют по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф явился в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний в качестве свидетеля на процессе по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Твери у здания синагоги в ночь на понедельник произошел взрыв, никто не пострадал. Как сообщили Интерфаксу, в правоохранительных органах сработала самодельная бомба. В Польше обнародованы предварительные официальные результаты прошедших в воскресенье досрочных выборов президента страны. Во второй тур голосования, назначенный на 4 июля, вышли спикер Сейма Бронислав Комаровский и оппозиционный политик Ярослав Качинский. Четверо военнослужащих сил НАТО погибли сегодня в катастрофе вертолета на юге Афганистана. В сообщении представителей международных сил не указывается гражданство погибших, но по другой информации трое из них австралийские командос. Власти Ирана не пустят в страну двух инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщило сегодня агентство ИСНА со ссылкой на главу иранского ведомства по атомной энергетике Али Акбара Салихи. В китайской провинции Хэнань 46 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте.
С новостями вас знакомит моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете «Свободу в полдень» у микрофона Лейла Гениатуллина. Сегодня в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается уголовное дело в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, в качестве свидетеля защиты выступит руководитель Сбербанка России Герман Греф. Он, как и другой высокопоставленный российский чиновник, глава Министерства промышленности и торговли Виктор Христенко, вызван в суд по повесткой по ходатайству адвокатов подсудимых, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. В заявленном защитой Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в списке свидетелей фигурирует немало фамилий действующих и бывших высокопоставленных российских чиновников. Премьер-министра России Владимира Путина, например, адвокаты пытались вызвать в суд в качестве свидетеля 4 раза. Однако председательствующий в процессе по делу опальных олигархов Виктор Данилкин эти ходатайства последовательно отклонял. Потому известие о выдаче судебного предписания для явки в суд руководителя Сбербанка России Германа Грефа и главы Министерства промышленности и торговли Виктора Христенко вызвало оживление среди журналистов и тех, кто наблюдает за ходом слушаний. Грефа, который с 1998 по 2000 год был первым заместителем председателя госимущества России, адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева намерены расспросить в связи с событиями, которые обвинения квалифицируют как хищение акций дочерних компаний ВНК. А Христенко, он должен явиться в суд 22 июня, по словам Ходорковского, лично определял направление поставок нефти, которую сторона обвинения считает похищенной, поскольку исполнял обязанности руководителя комиссии по распределению доступа к трубопроводному транспорту, поясняет адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
ЮКОС – это одна из была крупнейших нефтяных компаний, и, соответственно, в процессе работы она очень плотно контролировалась со стороны разных министерств и ведомств. Именно в этой связи мы заявили ходатайство о том, чтобы к нам в суд были вызваны чиновники достаточно высокого уровня. Мы полагаем, что министры наши люди порядочные, говорить они будут только правду. Если мы правду от них услышим, то она, естественно, будет нам на пользу. Если говорить о конкретных персоналиях, то здесь ситуация достаточно проста. У нас есть эпизод, который следствие квалифицирует как хищение путем незаконного обмена акций дочерних предприятий ООО ВНК, поскольку речь идет о пакете, который, как написано в обвинительном заключении, являлось собственностью государства, то господин Греф был первым заместителем министра государственного имущества, и все это проходило через вот это самое министерство, о чем Ходорковский давал подробные показания, вплоть до того, что он рассказал, что он лично встречался с Грефом, объяснялся на эту тему. Что же касается вызова господина Христенко, то там ситуация связана со вторым эпизодом. Ходорковского и Лебедева обвиняют ни много ни мало в том, что они утащили 350 миллионов тонн нефти, всю нефть, которую выработал дочернее предприятие ЮКОСа за период с 1998 по 2003 год. В этой связи нам интересны показания господина Христенко, что ему об этом было известно, значит, и что ему докладывали его подчиненные. Соответственно, мы эти вопросы хотели бы выяснить у него во вторник.
Сказал адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И вот как только что сообщили российские информационные агентства, председатель правления Сбербанка Герман Греф в Хамовническом суде Москвы фактически подтвердил, что ЮКОС законно покупал нефть у своих дочерних компаний по ценам ниже, чем в европейских портах. Иначе быть не может, сказал Греф на вопрос бывшего главы ЮКОС Михаила Ходорковского о том, обусловленной экономической ситуации, когда нефть, цены на нефть на внутреннем рынке в несколько раз ниже, чем на европейских биржах. Целым рядом факторов это можно объяснить, в первую очередь, экспортным налогообложением, сказал Греф. Покупка ЮКОСом нефти у своих дочек по заниженным ценам, по мнению обвинения, была одним из способов ее хищения. По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина спросила у жителей Томска, кого из известных российских чиновников стоило бы вызвать на процесс по делу ЮКОСа.
Ну, вообще, самого главного -то чиновника уже нет, к сожалению. Ельцина, Путина. Закон должен быть для всех одинаков.
Может быть, Абрамович? Я даже не знаю, на самом деле.
Ну, сейчас Герману Грефу прислали повестку.
Греф, как представитель крупнейшего банка, да, и, может быть, даже Задорнов, ВТБ-24. Я думаю, что они могли быть в курсе, что происходило, и как-то вот, может быть, прояснить ситуацию.
Да я бы всю верхушку пригласил нашей власти. Все, в принципе, как мне кажется, виноваты, что человек за какие-то прогрессивные взгляды оказался там, где он есть. Ну, даже если придут очередным фарсом, скорее всего. Пока в нашей стране до каких-то положительных результатов все далеко.
Ой, я не знаю. Ну, зачем Путина туда? Совсем не нужно.
Видимо, что-то было действительно, Лебедев там и прочее.
Надо было платить ему, как положено все, никто бы ему нос не сунул в его дела.
Наверное, нужно было вызвать тех чиновников, которые принимали решение о возбуждении дела как такового. Тех чиновников, которые непосредственно направляли и устраивали маски-шоу. Очень интересно было бы вызвать на суд Дмитрия Анатольевича Медведева, гаранта нашей Конституции. Его последние начинания, посвященные либерализации налогового законодательства. Потому что дело ЮКОСа, чистой воды, это налогово-экономические преступления.
Так жители Томска отвечали на вопрос, кого из известных российских чиновников стоило бы вызвать на судебный процесс по делу ЮКОСа. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается программа «Свобода в полдень». На Московском международном кинофестивале завершился показ документального цикла Александра Сокурова под названием «Интонация». Это 6 40-минутных интервью с политиками и деятелями культуры. Последняя лента этой серии представляет собой интервью с адвокатом Юрием Шмидтом, который с 2004 года защищает интересы Михаила Ходорковского. На просмотре побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Для каждого героя выбирается специальное пространство. Для адвоката Юрия Шмидта это студия с белыми стенами и зеркальным полом. Разговор начинается с детства героя, который считал себя настоящим пионером и комсомольцем. Но в 20 лет обнаружил, что у него есть отец, реабилитированный политзаключенный, а познакомились родители в лагере. Сокуров и Шмидт говорят о русском преступлении и наказании, о том, что профессия адвоката сродни профессии священника или врача. Помощь будет оказана вне зависимости от того, хорош или плохо подсудимый. Шмидт начинал в советские времена в делах об убийствах и об экономических преступлениях. Юрист, ставший правозащитником, а в 91 году основавший комитет адвокатов в защиту прав человека, выигравший несколько политических процессов, Юрий Шмидт говорит, что в 2000-е давление государства на суды усилилось многократно. А по поводу своего подзащитного Михаила Ходорковского высказывается, что место Михаила Борисовича не на скамье подсудимых, а в правительстве России. Имя Ходорковского возникает в диалоге с Сокуровым лишь однажды по инициативе адвоката. Но Сокуров, три раза переформулируя вопрос, спрашивает Шмидта, каково это – защищать людей, находящихся под следствием по инициативе и под давлением государства. Шмидт рассказывает, в молодости он сожалел, что его не пускают к участию в спецделах, то есть он не мог защищать Сергея Ковалева или Натана Щеранского. Но в последние 20 лет он сам выбирает, кого защищать, и его совесть в ладу с его профессиональным долгом. Последняя фигура, которая обсуждается с Сокуровым и Шмидтом, Иосиф Бродский. Шмидт познакомился с поэтом. этом уже после его возвращения из ссылки. И если говорить о названии Сокурского цикла «Интонация», то вот она. Юрий Шмидт читает стихотворение Иосифа Бродского.
«Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок окликуху, гвоздем в бараке жил у моря, играл в рулетку, обедал чуть знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило, из забывших меня можно составить город. Я впустил в свои сны враненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот, теперь мне 40. Что сказать о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность». Ну, это очень известное стихотворение, я еще не помню.
Адвокат Юрий Шмидт читал стихи Иосифа Бродского. Это финал фильма Александра Сокурова «Интонация», показанного на Московском международном кинофестивале. На просмотре побывала наш корреспондент Елена Фанайлова. Дневную информационную программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России в июне может составить 0,4%, прогнозирует министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Согласно официальным данным, в апреле она составила 0,5%, за период с 1 по 15 июня – 0,2%, а с начала года – 4,2%. Согласно официальному прогнозу правительства, по итогам текущего года инфляция в стране составит от 6,5% до 7,5%. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, в мае увеличились на 19,2% по сравнению с апрелем, более чем до 632 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. При этом в годовом исчислении их объем в мае вырос на 5,5%, а за пять первых месяцев года он, наоборот, сократился на 0,4%. По итогам 2009 года инвестиции в основной капитал в стране снизились на 17%. В текущем году Министерство экономического развития прогнозирует их рост на 2,9%. Французская компания «Газ де Франсуэц» подписала соглашение о присоединении к строительству газопровода «Северный поток», который пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Сообщается, что она получит 9% участия за счет сокращения доли немецких участников. Сейчас контрольным пакетом акций проекта владеет российский «Газпром». По 20% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а оставшиеся 9% – голландской государственной компании «ГазЮни». Строительство первой очереди газопровода «Северный поток» протяженностью более 1200 километров началось в нынешнем апреле. Французский концерн «Данон», один из крупнейших мировых производителей продуктов питания, официально объявил о возможности продажи своей доли в российской компании «Вимбельдан», составляющей сегодня примерно 18,5%. Эта сделка, по оценке экспертов, связана с тем, что в конце прошлой недели «Данон» подписал соглашение об объединении бизнеса по выпуску молока в России и странах СНГ с конкурентом «Вимбельдана» российской компанией «Юнимилк», одним из ведущих его производителей на этом рынке. Сообщалось, что доля «Данон» в новой компании составит 57,5%, оставшийся пакет акций получат акционеры «Юнимилка». Курс доллара на сегодня 30 рублей 88 копеек, на 30 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 38 рублей 25 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 24 цента.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия начала сокращать поставки газа Белоруссии. В городе Ош на юге Киргизии произошла перестрелка между военными и местными жителями. Погибли по меньшей мере двое, еще 20 человек ранены. В Приморье предъявлено обвинение всем четырем предполагаемым участникам вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф явился в Хомунческий суд Москвы для дачи показаний в качестве свидетеля на процессе по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. В Твери у здания синагоги ночь на понедельник произошел взрыв. Никто не пострадал. На президентских выборах в Польше по результатам первого тура разрыв между кандидатами составляет всего несколько процентов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бронислав Комаровский одержал ничью в первом туре президентских выборов.
Комментарии экспертов.
Что может и чего не может Дмитрий Медведев.
Право автора.
Виктор Шендерович вспомнил, кто такие берклинианцы.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень», и у нас на очереди новости культуры. Минувшие выходные в Париже прошел литературный фестиваль «Шекспир и компании». Организатор фестиваля – одноименная парижская книжная лавка, знаменитая на весь мир. На фестивале побывала корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Пятнадцатый сонет Шекспира декламирует по-английски молодой французский актер Люк Абьес. Поет и играет на гитаре музыкант Фабио Годиньо. Декламируют Шекспира прямо на улице, перед входом в книжную лавку «Шекспир и компания», которая вот уже четвертый раз организует одноименный литературный фестиваль. Этот книжный магазин, специализирующийся на англоязычной литературе, настоящая достопримечательность Парижа. Он расположен на левом берегу Сены, прямо напротив собора Парижской Богоматери. Книжный магазин описал в своей книге «Праздник, который всегда с тобой» Эрнст Хемингуэй. В 1922 году владелица лавки Сильвия Бич впервые опубликовала роман Джеймса Джойса «Улисс», а в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века здесь часто бывал американский писатель Генри Миллер, а писатели-представители бит-поколения Уильям Бэрроуз и Аллен Гинзберг даже жили в книжной лавке. Кстати говоря, и сегодня в «Шекспире и компании» несколько кроватей, которые хозяйка Сильвия Уитмен предоставляет в распоряжение молодых и бедных писателей и поэтов совершенно бесплатно. Книжная лавка совсем маленькая. От пола до потолка стеллажи с книгами на английском. Протиснуться между ними не так уж и просто. Правда, некоторые умудряются даже посидеть здесь в старых плюшевых креслах и почитать часок-другой. А на втором этаже собрание старых книг, выставленных не для продажи, две кровати и фортепиано. Литературные фестивали магазин «Шекспир и компания» начал организовывать несколько лет назад. Говорит Давид Делане, французский писатель и один из организаторов фестиваля.
Владелица книжного магазина Сильвия Уитмен вместе с четырьмя своими друзьями основала этот фестиваль в 2003 году. Целью было напомнить литературному миру Парижа о книжной лавке «Шекспир и компания». Дело в том, что книжная лавка была очень известна в 50-х, 60-х и 70-х годах, и даже в 80-х. А в 90-х она немного отошла в тень. И вот когда в 2002 году Сильвия пришла в лавку и приняла бразды правления из рук своего отца Джорджа, которому в то время было 92 года, она решила несколько обновить ее, привлечь молодое поколение. В этом году тема фестиваля – политика и художественная литература. Скоро начнется круглый стол писателей на тему Южной Африки и политической литературы в Южной Африке. На фестиваль приехали много авторов, пишущих на тему политики. Это и поэты, и журналисты, и романисты. Сегодня утром о Пакистане рассказывала писатель Фатима Пхутто. После обеда будет выступать Эмма Ларкин, журналист, которая пишет о Бирме. Она будет выступать и инкогнито. Фотографировать будет категорически запрещено. Вот только что выступали писатели Мартин Эмис и Уилл Селф.
Мартин Эмис, один из самых известных сегодня авторов англоязычного мира, говорил о том, как писателям работается в эпоху после терактов 11 сентября 2001 года.
It was in the early 90s.
Начало 90-х годов прошлого века – это был период затишья в политике. Советский Союз распался, 11 сентября было еще далеко. Помните, в это десятилетие у нас было столько свободного от политики времени, что мы его тратили на Монику Левински, на футболиста О.Джей Симпсона. Мало в то время, что происходило. В то время я работал над своеобразной биографией Сталина. Сейчас, я думаю, для меня это был политический ликбез. Когда произошли теракты 11 сентября, там было что-то, что я сразу же узнал. До 1990 года, когда в Париже подписали договор о вооружениях, эти две большие страны, СССР и США, казалось, были обречены навечно быть врагами. И в 2001 году я снова это почувствовал. 12 сентября 2001 года я подумал, что мир снова стал биполярным. Мы столкнулись с рациональным и конфликтным врагом. Его противостояние вам вечно и неизменно. Вы ничто не можете поделать со всей этой направленной на вас враждебностью.
Пока писатели беседуют на политические темы в специально сооруженном шатре, в крошечном сквере Рене Вивиани рядом с книжным магазином актеры рассказывают сказки.
Камень! Камень! Мы сварим из него чудесный каменный суп, какого вы еще никогда не пробовали. Каменный суп! Каменный суп! Он будет почти то, что надо. Почти. Ну, не хватает немножко соли, чтобы подчеркнуть вкус камня. Подождите меня здесь. И вот старик побежал в деревню и скоро вернулся с щепоткой соли.
Каменный суп, западноевропейский вариант каши из топора, читали английские актеры Мартин Бонджер и Наоми Дорсон. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история открывает цикл репортажей о лондонских музеях. Многие из них бывают в определенные дни открыты допоздна. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян побывала в Музее науки, чтобы узнать, чем занимаются там по ночам.
Эта запись сделана не в клубе, баре или на дискотеке. Под такие звуки расходятся поздним вечером посетители Музея науки в Лондоне. Подобное происходит в последнюю среду каждого месяца, когда музей открыт после обычных часов работы, только для взрослых. О том, что происходит в такие вечера, рассказывает один из их устроителей.
Меня зовут Джонатан Милтон, я отвечаю за организацию мероприятий под названием «Лейтс» в нашем музее. Мои задачи входят в составление программы, а также проведение всевозможных шоу, включенных в эти вечера. Среди самых популярных сегодня в первую очередь дискуссия «Гений Британии», устраиваемая совместно с 4-м каналом телевидения. Там выступали такие ученые, как Стивен Хокинг, Ричард Докинс, Джим Аль-Халили, другие видные фигуры. Эта встреча – попытка заинтересовать взрослую аудиторию. Вообще идея инициативы «Лейтс» – привлечь взрослых посетителей в музей науки. Ведь наш музей не во всем нацелен только на взрослых. Как правило, в фокусе нашего внимания – семьи с детьми. А эти вечера для того и придуманы, чтобы сюда приходили люди старше 18 лет, без детей, чтобы у них была возможность и посмотреть коллекцию, и развлечься. Вход в наш музей бесплатный. Это относится и к вечерним мероприятиям. Билеты продавались только на встречу с учеными. Люди часто узнают о наших мероприятиях через социальные сети, Twitter, Facebook, приходят сюда целыми группами. Хотя Лейтс некогда называли лучшей вечеринкой в Лондоне для одиноких, наш музей – лучшее место для знакомств с талантливыми мужчинами или женщинами. По-моему, так считается до сих пор. Правда, интересно вот что. Процентный состав посетителей. Женщин среди них 60%, мужчин – 40%.
Несмотря на репутацию клуба «Одиноких сердец», создавшуюся у музея, этим вечером там было немало пар, молодых и не очень. Одна из них занималась тем, что, встав на колени, срисовывала изображение с таблички, вделанной в пол. Эти люди оказались туристами.
Мы приехали сюда в отпуск из Америки. Нам интересно было прийти в музей вечером после закрытия. Тут в это время много всяких развлечений. Мы уже были здесь на прошлой неделе, днем, когда он открыт для всех. Эта вещь, которую мы срисовали, один из так называемых символов столетия — капсула космического корабля «Аполлон-10». Я жил в Хьюстоне, штат Техас, в конце 60-х. Многие из наших соседей работали в НАСА. Моя мать работала в компании, которая сотрудничала с НАСА. Для нашего сообщества все это, астронавты, полет на Луну, было очень важно. Мне здесь понравились и некоторые другие экспонаты. Например, экспозиция, посвященная открытию пенициллина. Потом проект по исследованию структуры ДНК. Трудно представить себе, как люди жили до появления этих вещей. Понимаете, просто в голове не укладывается, что такая штука, как пенициллин, 200 лет назад просто не существовала.
Других посетителей музея интересовали вещи менее серьезные. Группа молодых людей, из тех, что составляют 40% присутствующих, прохаживалась с бутылками пива по залу, где представлена история велосипеда. Как выяснилось, они собрались сюда по случаю перехода одного из коллег на другую работу.
Мы работаем в компании Gold. К науке вообще-то прямого отношения не имеем. Хотя, пожалуй, какая-то связь существует. У нас есть отделы, где ведут всякие научные исследования. Но сами мы нет, мы не ученые. Мой друг — специалист по компьютерам, я по маркетингу. Я бывал в этом музее прежде несколько раз. Интересно взглянуть на издавна любимые вещи, велосипеды, то да сё. Нам очень понравился футбол наверху. Знаете, настольный футбол, но с настоящими людьми вместо фигурок. Еще вон та круглая штука с огнями, которые прыгают туда-сюда. Не знаю, что это такое, но выглядит круто. Приду ли я еще раз? Я бы не стал особенно торопиться. Нет, вечер вполне удался, но торопиться я бы не стал. Для выхода в свет это довольно необычно. Можно сказать, слишком необычно.
Действительно, под развлечениями после рабочего дня нечасто подразумевается участие в викторине под названием «Тысяча и одно изобретение. Мусульманское наследие». Среди ее вопросов были, в частности, такие: как в Европу впервые попали апельсины, персики и баклажаны? Как звали женщину, спонсировавшую один из первых в мире университетов? Тем не менее, в музее хватало и традиционных способов провести свободное время. Скажем, рядом с одним из импровизированных баров было отгорожено место для беззвучной дискотеки. На таких людям дают наушники, и каждый танцует под собственную музыку. Происходило это, впрочем, довольно шумно. Под звяканье стекла и пение хором закончился этот вечер, полный научных бесед и познавательных игр. Когда помещения стали закрывать, народ потянулся в места более привычные. Их, как музеев, в районе Саут-Кензингтон достаточно. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Михаил Костуров, обозреватель прессы Валерия Шабаева. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». Канал «Культура. Способ отражения жизни» или «Резервация культуры на телевидении». В гостях главный редактор канала «Культура» Сергей Шумаков. Ведет программу Анна Качкаева. Я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солидарность, на мой взгляд, перестала быть эффективной площадкой для...
При поддержке авиации подразделения сил безопасности турецкой армии вторглись на север.
Я считаю, что это ошибка. Демократам нужно объединяться.
Установили и задержали 11 участников экстремистской группы.
Правительство Израиля приняло ряд важных решений о либерализации...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».